ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम पेस्ने 3 глава 24 текст 39. Кардама Муни отрекается от мира. Санскрит. Мам атманам сваям джоти сарва бута гухашаям. Атман эватмани викшья. Ишока бхаям ричхаси. Мам, меня. Атманам, высшую душу или параматму. Сваям джоти, лучезарную. Сарва Бхута, всех живых существ, Гуха, в сердцах, Ашаям, обитающую, Атмани, в твоем сердце, Эва, действительно, Атмана, с помощью своего разума, Викшья, всегда созерцая, всегда думая, Вишока, где нет скорби, Абхаям, бесстрашие, Ричхаси, ты обретешь. Перевод стиха. Твой разум дает тебе возможность постоянно созерцать в своем сердце меня, высшую лучезарную душу, живущие в сердцах всех живых существ. Так ты обретешь вечную жизнь, избавишься от скорби и страха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Люди, стремящиеся постичь абсолютную истину, идут различными путями. Особенно их привлекает Брахма-джоти, сияние Брахмана. И ради того, чтобы ощутить его, они занимаются медитацией и философствуют. Однако, употребляя слово «мам», Капиладев хочет подчеркнуть, что высшим аспектом абсолютной истины является личность Бога. В Бхагавад-гите Верховный Господь тоже везде говорит «мам» мне, но глупцы искажают ясный смысл его слов. Слово «мам» указывает на верховную личность Бога. Если человек знает, что Верховный Господь переходит в этот мир в своих различных воплощениях и понимает, что при этом Господь не воплощается в материальном теле, а приходит в своей вечной духовной форме, значит, он постиг природу личности Бога. Но недалекие люди не способны понять трансцендентную природу воплощения Господа. Поэтому Священное Писание снова и снова подчеркивает это. Созерцаю форму Господа, явленную Его внутренней энергией, в которой Он предстает перед нами, когда воплощается в образе Кришны, Рамы или Капилы. Мы видим также и Брахма-джоти, ибо Брахма-джоти – это не что иное, как сияние Его тела. Солнечный свет – это сияние Солнца. Поэтому, глядя на Солнце, человек видит также солнечный свет. Аналогичным образом созерцая Верховную Личность Бога. Живое существо одновременно видит и ощущает аспект параматмы и безличный аспект Всевышнего Брахман. В Бхагаватам уже говорилось, что абсолютную истину познают в трех аспектах. Сначала как безличный Брахман, затем как параматму, пребывающий в сердце каждого живого существа, и, наконец, как Бхагаван, Верховную Личность Бога, высшее проявление абсолютной истины. Созерцая Верховную Личность Бога, человек постигает и другие аспекты Господа, параматму и брахман. В этом стихе употреблены слова «вишокка бхая ричхаси». Созерцая личность Бога, человек постигает все, избавляется от скорби и страха. И чтобы достичь этого состояния, достаточно заниматься преданным служением личности Бога. Мам атманам своям джоти сарва бута гухашаям атмане ватма на викшья вишоккабхаям ричхаси. Твой разум даст тебе возможность постоянно созерцать в своем сердце меня, высшую лучезарную душу, живущую в сердцах всех живых существ. Так ты обретешь вечную жизнь и избавишься от скорби и страха. Кардама Муни отрекается от мира. Песня 3 глава, 24, текст 39. Итак, здесь говорится, что начать постигать высшую душу или созерцать, воспринимать, видеть ее, можно при помощи разума, будхи. И есть прямые способы восприятия, и есть косвенные. Косвенные способы восприятия. Различные методы существуют. Здесь в комментарии Прабхупады говорит главным образом об имперсональном аспекте, что большинство людей, они привлекаются имперсональным аспектом Бога. Ну, практически 100% людей, почти все сейчас, в наше время. Бог – это нечто единое и безличное. Эта концепция преобладает, потому что она, собственно говоря, и объединяет все. Единство предлагает. Поэтому люди думают, что это есть высшая концепция, слияние всех религий, так они понимают. Единство какое-то, единение. Но как быть с разнообразием, они не знают, не находят решения. Потому что уничтожить религии нельзя, невозможно. И как же объединить практически... Тоже неизвестно. То есть это остается на уровне только теории. Иногда они строят храмы всех религий. Например, в Казани есть такой храм. Он очень удивительный. Если вы увидите его, сразу удивитесь, что за сооружение такое. Там сказочное. Потому что там в одном храме построены все архитектурные сооружения всех религий. Это мечеть тут же, православная церковь тут же, иудаистская, все-все, католическое, все в одном, все эти купола олицетворяют все эти различные религии. Это построил один человек в надежде, что это поможет объединиться людям разных религий. Каждый может войти в этот храм. Если заходите обычно в православный храм, то вы должны, как бы, православные службы там участвуете в них. Если в наш храм Хари Кришна, то тут службы Хари Кришна. Если в мечеть, то там намаз. Никак иначе нельзя это смешивать. Но он подумал, что вот этот храм поможет людям вместе. Кто-то здесь же намаз читает, кто-то же здесь православную службу, кто-то здесь же киртан. Вот с киртаном проблема оказалась, потому что он заглушает все остальные службы. То есть на практическом уровне все же непонятно, как же это сделать. Потому что люди находятся в разных настроениях. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Это состояние, где человек просит о помиловании. Грешный, он делает акцент на этом моменте. Это настроение усиленное, акцентированное, что у меня много грехов, и я прошу тебя простить мне эти грехи, очистить мое сердце. Но когда преданные поют Хари Кришна, они начинают танцевать, радоваться, кричать. Господи, помилуй меня грешного, настроение совсем отличается. То есть это просто иногда безумные какие-то проявления радости начинаются, экстатических эмоций. И поэтому человек в состоянии просьбы о прощении будет изумляться, как же эти грешные люди так пляшут перед Богом радостно. Они что, глумятся над ним, что ли? Ведь они же грешные все, что же они тут отплясывают? Непонятно, что это за религия такая. Как можно так радоваться грешному человеку? Скорбеть нужно просить о прощении, вот как... Они понимают духовную практику. Поэтому существуют очень разные настроения. У нас тоже есть такое настроение, помилуй меня, грешного. Когда? Когда преданный грешит. Он тоже приходит с повинной головой к божествам и говорит: помилуй меня грешного. Но уже через полчаса на киртане он забывает, начинает прыгать от радости. Это трудно понять, как бы, вот это настроение, почему так все трансформируется. И здесь описывается, что причина вот этой радости, этой быстрой трансформации, личное общение с Богом. Это называется преданной личности Бога. Он всегда лично общается с Богом. Он именно лично хочет общаться с Богом. И, как мы сказали, можно видеть эту личность прямо или косвенно. Косвенно мы можем догадываться, что такая личность существует. Например, созерцает творение. Если мы видим, что это творение, не просто мир случайных каких-то явлений, а творение, за которым есть разум, это нетрудно увидеть. Начинаем догадываться. Какой-то разум, а разум принадлежит личности. Разум не бывает безличный. Значит, кто-то творит все это. Кто-то за этим есть. Это косвенный момент. Но это еще не приносит большой, как бы, радости. Вот это понимание. Еще здесь мы не прыгаем от восторга. Это так же, как играть в прятки, знаете, в детстве. Играли в прятки все же, правда? И вот есть косвенный метод поиска. Вы не видите, но вы догадываетесь. Потому что все уже обыскали. Похоже, он здесь прячется. За этой шторкой. Или в этом шкафу. Так, с детьми взрослые играют в прятки. Когда уже все обыскали, остается последнее место. Вот тут они уже ладони потирают. Так, и вычислили косвенным образом. И также этот мыслитель, когда размышляет о мире, он все это таким образом анализирует. Философия Санкхья. Все пытается понять. В конце концов, последнее место остается. Вот тут ответ. Ага, вот тут вот мы и понимаем, что тут вот он и спрятался. Вся эта причина. Причина всех причин. Тут есть какой-то разум. Это косвенный момент. Прямой, однако, когда вы на самом деле разоблачаете, открываете это место и видите, кто там спрятался непосредственно, как он выглядит. Вот представьте. Давайте умозрительно представьте. Вы наблюдаете материальную вселенную. Вы ученые, вы это делали уже жизнь за жизнью. Вы исследовали, вы изучали планетные системы. Строение всех этих веществ, всех этих явлений, их связи, живые существа. Боже мой, все это устройство, гигант. И вот вы изучили эту вселенскую форму и догадались, какой великий разум. Боже мой, Эйнштейн сказал, он чуть с ума не сошел, когда понял это. В один момент он просто чуть сознание не потерял. Говорит, я не знаю, что это за разум, ведь столько этих песчинок, миллиарды песчинок просто на пляже, смотрите. Это же такой разум, что просто я могу встать на колени, снять шляпу, больше ничего не могу сказать, я не могу даже оценить, не описать не могу, что это такое. И вот вы открываете вот этот последний шкаф, вы не можете писать явление, открываете его, все, вы догадываетесь, а там мальчик сидит с флейтой. О, Боже, не может быть такого. То есть вы не могли сделать такой вывод никаким образом, правда же? Это должно быть какое-то могучное существо. Поэтому для материалистов говорят Махавишну, причина этого творения, не Кришна. Вишну. Например, в Южной Индии считают, что именно Кришна это экспансия Вишну, потому что Вишну он большой, он безграничный, он больше всех этих вселенных в сотни тысяч раз. Вот это Бог. То есть размеры, масштабы. То есть логичным образом так предположить, что если вселенные такие гигантские, то кто же их создает? Он должен быть сверх всяких вселенских размеров. Для материалистов это будет больше понимания Вишну. Вишну – вот это форма в Причинном океане, и он дышит. Вот это дыхание и спор его тела, вот это вот есть семена вселенной, которые потом растут, разрастаются, и вот происходит вся эта жизнь, и они входят туда, просто бросая взгляд Вишну. Вводит туда мириады живых существ. Вот это Бог, они думают. А вы знаете, что этот Махавишну, этот Бог, очень хотел увидеть Кришну. Это описано в Пуранах. Когда Кришна пришел на эту землю 5000 лет назад, то все хотели видеть его. И полубоги, и Шива, и Ямарадж, и Индра. Они приходили к нему в Двараку и так далее. Но Вишну хотел увидеть лично его, Махавишну. Он устроил целую лилу для того, чтобы просто увидеть Кришну и Арджуну. Спрашивается, почему он так горел желанием увидеть Кришну и Арджуну, если это его экспансия? Нет, говорится, Вишну зависит от Кришны. Эта форма наиболее дорогая, близкая, потому что Потому что с гигантской формой вы не можете иметь близких отношений. Невозможно. Только поклоняться. А Кришна не любит, когда ему поклоняются. Он любит равные отношения. Это особая форма. Она близкая для человека, потому что подобен человеку. Ни большой и не маленький. Не такой маленький, как сверхдуша, в сердце микроба находится. И не такой большой, как Махавишну, потому что не так, мы не видим ни того, ни другого. А нечто среднее между этим. И вот эта форма является источником всех вкусов, наслаждений и рас. А непосредственно материальная природа исходит из гигантского тела Махавишну. А наслаждаются все Кришной, а не Вишну. Не Махавишну. Махавишну просто поражает впечатление. Например, эта лила происходила так, в Двараке, насколько я помню. У одного брамана рождались дети и умирали сразу же. Никто не мог понять, почему. Ну, в Кали-югу всякое бывает, и никто не будет слишком думать об этом. Ну, умирают по всяким причинам. Но в то время жизнь была настолько отрегулирована, что сразу браман подумал, здесь что-то не то в управлении. Похоже, царь плохо управляет государством. Дети не должны сразу умирать у родителей. Он пошел, пожалуйста, царю, он сказал, что это за управление такое. Вот у меня рождаются дети, сразу умирают. Как ты управляешь? Это не управление, это мошенничество. Ты должен управлять так, чтобы дети не умирали. И тогда Арджуна вызвался помочь, сказал, вот я даю слово, что я защищу твоих детей. Посмотрим, что за причина, я буду охранять это место рождения твоего ребенка. Я Арджуна. Ты не знаешь, кто я такой, кто дает обещание сейчас. Я даю слово. Я защищу рождение твоих детей и клянусь своей жизнью. А если этого не сделаю, я брошусь в яму с огнем. Сгорю заживо. Это слово кшатрия. Все. Браман поверил. Но кшатри говорит, значит, слово воина, слово офицера. Русского офицера, знаете, что такое слово. Это то же самое. И вот в момент, когда ребенок должен был родиться, Арджуна ходил вокруг этого места с луком и читал мантры защитные. И наблюдал внимательно эти тонкие энергии, всякие грубые энергии, может там демоны какие-то, может тут какие-то проклятия действуют. Он все мог защитить, воин. И вот ребенок родился, послышался крик, все обрадовались, вот ребенок родился, и вот он закричал, он не умер, он живой. И тут же исчез. Мошенник, сказал браман. Ты только называешь себя кшатрием. Ты своих слов, обещаний не выполняешь. И он так ругался, этот браман. И тогда Арджуна, ну все, я должен умереть. Я обещал, он сел на краю этой ямы огненной и хотел уже броситься туда, что он не выполнил свое обещание. Тут Кришна появился. Арджуна, подожди. Мы найдем этих детей. Какие проблемы? Поищем вместе. Садись на колесницу. Это колесница Кришны. Необычно. Там вот эти лошади, они описываются по именам, как масти, все подробно. Вот 5000 лет назад это было. А все подробно описывается, как эти лошади выглядели, какая была колесница. Это была необычная колесница. Она пересекала все пространства во Вселенной. Они путешествовали, даже к Ямараджу заглянули на тот свет. Тут детей ты не видел? Вот этого брамана мы ищем. У Арджуны проблема, нужно найти детей. И у брамана тоже проблема. Мы не знаем причины. Ямарадж посмотрел, сказал, нету. В царстве смертных нет. Ого-го. Они что, достигли бессмертия? А по какой причине вообще? Они исследовали всю материальную вселенную. Они спросили всех полубогов. Нету. Арджуна совсем сник. Как же я дал такое обещание? Даже не понимал, с чем связываюсь. Какие-то сверхъестественные силы. Даже рядом Кришна помочь не может. Вот это что за ситуация такая? Кто же поможет? Кришна улыбнулся, сказал, Арджуна, ты готов к путешествию? Я знаю, где они. Интересно. Очень интересно. Во Вселенной нет. А где же они могут быть? И они пустились через оболочки Вселенной, все эти лошади. Но лошади уже боялись идти туда. Там такая тьма, такой мрак, такое бездонное, безграничное пространство, земля, вода, вот эти оболочки. Ужас. Как устроена Вселенная. Где мы находимся с вами? Мы внутри всего этого, вот здесь вот. В Нижнем Новгороде. В самом Нижнем Новгороде. самой сердцевине этого материального творения. И когда лошади, они просто затормозили, они испугались этой тьмы, этой бесконечной тьмы, этой бездны, то Кришна взял Сударшана чакру, пустил вперед, и по этому свету кони вывели колесницу за пределы оболочек Вселенной. Очень быстро. Если вы изучали Бхагаватам, вы знаете, что оболочки Вселенной непреодолимы никакими средствами. Нет таких средств. Это устройство выше даже Господа Брамы. Господь Брама творит вот в этой Вселенной внутри все, но он не творит Вселенную как таковую. Он сам часть этого мира. Он не способен заглянуть за пределы Вселенной. Кришна и Арджуна вышли за пределы оболочек Вселенной. И что же увидел там Арджуна? Это поразило его воображение. Он увидел причины океан. Там штормило. Если штормит в Черном море, то вы уже чувствуете, что это стихия, правда? А что такое Черное море по сравнению с причинным океаном? Мы его вообще видно там, нет? Даже в сравнении с Солнцем никто не заметит никаких процессов в Черном море. Штиль всегда. Знаете, видите, со стороны Земля всегда круглая, гладкая, идеальная, правда же? А мы тут видим горы, ущелья. Мы как-то разбираемся в этом ландшафте. А нет, она абсолютно круглая. Никто не заметит этих различий с такого расстояния. В такие гигантские стихии оказывается. Не вселенские, уже божественные энергии. Конца и края этому океану не было, и он дышал, он штормил. Это был океан блаженства при этом. Поэтому Арджуна не испугался. Был в благоговейном ужасе от этого счастья. И там он видел гигантскую форму. Просто из одной поры выходит вселенная, представьте себе. И Арджуна наблюдает. Боже мой. А Кришна рядом сидит, просто улыбается. Точно такой же. Друг Арджуны, обычно. И Махавишну заговорил, увидел их. Представьте такую форму гигантскую. Вот он лежит, он открывает глаза, вдруг видит. И счастлив. Говорит, я вас... А простите меня, что я такие беспокойства доставил. Он умеет разговаривать, представьте себе. Материалисты никак не могут взять в толк, что Бог умеет разговаривать. Он просто большой и все. Говорит, извините за представленные такие беспокойства, но я просто очень хотел вас увидеть. Вот все, что я хотел. Такие прекрасные формы. Кришна и Арджуна. То есть, представьте, даже Махавишну горит желанием увидеть эти формы. Мой вопрос. Вообще-то Махавишну интересует что-то в этом материальном творении? Он заглядывает сюда. О, как интересно. Тут Волга течет. Слияние двух рек. Тут христианский храм стоит. Боже мой, не видел никогда такого. А это Хари Кришна построили? Да, великий храм. Только куполов не хватает еще. Нет, храм всегда храм. Это хорошее место в любом случае. Но я говорю о Махавишне сейчас. Какой нужно построить храм для Махавишны? Как вы думаете? Он поместится и здесь тоже, он мистик. У него много экспансии. Но я просто говорю о его сознании, о его глазах, о божественных глазах. Его что-то интересует в этом мире? Нет, Гарбхадакшая Вишна уже не интересуется ничем. Кширадакшая Вишна, параматма в сердце, ничем материальным не интересуется, хотя и находится там. Вот поэтому мы его не замечаем. Как будто его там и нет. Что его не интересует ничего, что мы делаем в этом мире абсолютно. Ничего материального. Не соприкасается, интереса не проявляет. Интерес проявляет непосредственно к душе. И вот поэтому он и хотел увидеть эту душу всего, душу, свою собственную душу Кришну. Говорит, сверхдуша, сверхдуши Кришну называет. Откуда же у Махавишну проявился такой интерес, чтобы увидеть просто Кришну и Арджуну? Это тот, который рассказал Бхагавадгиту. Который смело сказал... Ахам сарвася прабаво, матах сарвам парвартате. Вот этот Кришна, который стал на колесницу Арджуны, говорит, я источник всех материальных и духовных миров. Браман, вот этот безличный дух безграничный, подчинен мне, он говорит. В этом брамане находится все, и духовное, и материальное. Нет конца и края. Вот это поражает впечатление. Браман, это есть Бог? Нет, есть источник брамана. Вот это уже Бог. А Брахман – это аспект Бога. Солнечные лучи – это еще не солнце. Вот если само солнце войдет сюда, Прабхупада сказал, не останется времени понять это. Все мгновенно кончится. Мы даже не сможем ничего почувствовать, ничего осознать. Все мгновенно изменится. Само солнце, если войдет сюда, все будет по-другому. Но мы пользуемся солнечным светом. Это тоже солнце. Но это не солнце все же. Есть различия. И так, и так. И солнце, и не солнце. И об этих энергиях Кришна так и говорится. Они и Кришна, и не Кришна. Таким же образом. И столько экспансию Кришны, Маха-Вишну, Гарбхадакашая-Вишну, Кширадакашая-Вишну, Лила-Аватар, Манвантар-Аватар, Гуна-Аватар, Шакти-Веш-Аватар, конца и края, так водопад падает, говорится, бесконечно, это продолжается каждую секунду. Пока мы здесь сидим, все это увеличивается многократно, миллионократно, и никто не знает границ, даже сам Кришна не знает границ своих потенций. Вот это Бог называется. И когда все эти экспансии основные перечисляются в Ведах, в Бхагаватам, основные, потому что все невозможно описать, но основные описываются, доступны нашему восприятию. Там прославляется каждая экспансия, какие божественные игры она совершает, какое сверхмогущество проявляет. А потом говорится, эти чам шакалах пум сам Кришна сту Бхагаван сам. Это лишь части частей его. Бхагаван своям он, Кришна, с флейтой. Как это определяется? Даже Махавишну счастлив полностью, видя форму Кришны. Потом Арджуна восхитился, он видел там дворцы, в этом причинном океане. Все это было одновременно там. Дворцы великолепные, там роскошь и богатство, не было предела. Размеры вселенной не умещаются. И Махавишну говорил глубоким голосом низким, как грохочущие тучи, и с любовью смотрел на Кришну и Арджуну. И тогда Арджуна посмотрел снова на Кришну, потом и восхитился. Какой Кришна у меня друг? Даже Махавишну говорит желание просто его увидеть. И что сказал Кришна Махавишну? Он сказал, Харибол Махавишну. Рад тебя видеть тоже, да? Мое почтение тебе, великая форма. Это его форма на самом деле. Он себя прославляет таким образом. Ты не брал детей брахмана? Брал. Иначе вы не пришли сюда. Это я все затеял. Он разумный, видите, он знает, как это сделать. Знаешь, что у Кришны нет проблем, он пересечет вселенную, все что угодно сделает. Не ограничен пространством и временем. И что же Кришна говорит? Дорогой, верни обратно, у нас там проблемы. Да-да, беспрекословно, конечно же, безусловно. Возьмите обратно. Кришна просто говорит, Махавишну, верни то, что взял. Почему? Потому что он говорит, Бхагавадгите об этом. Ты, Арджуна, увидишь, получив настоящие знания, духовного учителя, ты увидишь, что все эти души принадлежат мне, а не кому-то другому. Не параматме, не браману, а мне. Он говорит, мои неотъемлемые частицы. Он говорит, отдай то, что тебе не принадлежит. Если бы это пришел Махавишну, он бы не отдал, правда же? Он сказал, нет, Кришна, ты мой, а не я твой. А тут вот наоборот получилось. Кришна сказал, возвращай детей. Махавишну вернул. Они вернулись со всеми детьми к Браману. Ну, то, что обещал, сделал, сказал Арджуна. Получай слово кшатрия. Он сделал невозможное при помощи Кришны. Такие лилы описываются в Пуранах, чтобы показать, кто же такой Бог. Потому что это загадка. Просто мальчик с флейтой. И даже Брама изумляется, видя это каждое утро, каждое свое утро, наблюдает развлечения Кришны с мальчиками-пастушками. И он знает, что это Бог, но сомневается снова и снова. Ну, так же, как мы знаем, что Кришна Бог, и сомневаемся, тем не менее. А вдруг не Бог? Он знает всех, а вдруг кто-то меня не знает, а? Нас же слишком много, вот меня он точно не очень еще хорошо знает. Или нас забывает про меня иногда, правда? Нет. Пока мы существуем, это означает, что нас очень хорошо кто-то знает. Пока мы существуем, в принципе, если есть существование, означает, что нас очень хорошо кто-то знает. Потому что существование без этого знания, без поддержания невозможно наше. Так вот, пока мы дышим, смотрим, думаем, знаем о себе, значит, это все поддерживается. Кто-то очень хорошо знает каждого из нас. Итак, Брама, он думает, это Бог. Брама же имеет дело со Вселенной. У него масштабы очень большие. А Кришна, он просто мальчик. И что он там делает? Да ничего особенного не делает. Он с друзьями утром завтрак принимает на берегу Ямуны. ну, хорошее время, солнце восходит, прохладно еще. Емуна, лотосы распускаются здесь, знаете, мягкий песок, они там усаживаются. И причем там веселье, они просто шутят, они ни о чем серьезном не говорят вообще. Ну, они шутки там крадут, просад друг у друга. Перекидывают узелки вот так друг к другу, путают все. Постоянно шутят и смеются, смеются и смеются. Заливается просто хохотом. И скачут и прыгают, подражают то лягушкам, то птицам, то еще что-нибудь. То просто говорят, смотрите, как я прыгаю, а каково. Перед Кришной все это происходит. То бороться не хотят, и Брахма смотрит и ломает четыре головы. Это Бог. Вот я творец вселенной, у меня такая серьезная работа. А это что такое вообще? Чем они занимаются? Он просто берет сандыш левой рукой Кришны. Ну вот там Брахма смотрит, и вот эта вот рука, она на фоне солнца восходящего, и просвечиваются пальцы насквозь. Такой янтарный, удивительный такой цвет. И в пальцах этот сандыш держит Кришна и наслаждается. Наслаждается в полную силу, без всякого стеснения. Даже как просадом, без всякого стеснения наслаждаемся. Обхогой уже люди не наслаждаются без стеснения. Не удивляются, куда что никто не видел, едят. А просадом без всякого стеснения можно наслаждаться, можно бросать вот так вот, можно доедать, и просад освященный. И Кришна наслаждается, и все пастушки наслаждаются в полном. Все, они только наслаждаются, вообще ни о чем не думают. Брахма думает, я управляю вселенной, всеми энергиями вселенной, но я так и наслаждаюсь. Проверим его могущество. Наслаждаться он может. А как он будет наслаждаться, если сейчас объекты наслаждения устраню? Если это Бог, наслаждение его не прервется. Вот у нас, мы хотим наслаждаться пищей. Ну, раз и забрали. Попробуем наслаждаться дальше. Да вы разгневаетесь, правда, в гости пригласили, и вот показали и убрали. Вот что придумал Брахма. Что, как он будет наслаждаться? Сейчас посмотрим. Если я заберу объекты чувств, заберу всех этих друзей, телят, интересно. И под этим влиянием все телята пошли в лес. Вдруг все ушли. Скрылись в джунглях. И хотели снять мальчики. И Кришна говорит, нет, 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 продолжайте. Он заботится об их удовлетворении, Господь. Только, чтобы преданные были довольны. Я сам. Да, мы есть даже не будем. Мы просто подождем. Кришна вошел в лес, не увидел ни одного теленка. Угу. Это уже было, он вспомнил. Этот опять неверующий. Это шутка, он верующий, он принимает лила Кришны, но как бы там есть какие-то доли сомнений, он хочет снова убедиться в этом. Так же, как мы приходим на Бхагаватам, чтобы снова убедиться, что Кришна Бог. Мы как раз преданные верующие. И он вернулся, он уже знал, на песке не было ни одного мальчика-пастушка. Все, похитили. Мафия. Ни одного. Все. Кришна сначала немножко расстроился. Вот его наслаждение все же прервалось как бы. Но почему? Он подумал, если я вернусь один во Вриндаван, все расстроятся. Он расстроился, потому что преданный расстроится. Мальчиков же нет, телят нет. Все матери расстроятся, все родители. И он тут же нашел решение. У него усилий не нужно больших. Он тут же создал все заново. Свои экспансии выделил. Их было там сотни тысяч мальчиков-пастушков телят. Говорится, в этой лиле было огромное количество участвовало. Все было в точности до атома восстановлено. Характеры, внешний вид, одежды, поведение, все восстановило Кришна. Что он знает, говорится. Каждое живое существо, вот это слово знает, ведь знает полностью. Во всех отношениях. Он даже знает, как у нас ногти растут на ногах и руках. А вот мы не знаем, как они растут. Понятия нет. Потому что наблюдаем, что растут, а вот почему растут, непонятно. Вот у меня шика, вот такая, если я расплету. Я при этом не спросил, ну долго ли это трачу? Я вот не знаю, вот знаете, вот волосы растут до какого-то размера, а дальше не растут. Вот вы пострижете, снова вырастут, а дальше не растут. Вот я не знаю, почему так. А Кришна знает. Кришна знает каждый наш волосок, как он растет, все, каждую молекулу, все это соединяется, все это его разум. Поэтому он создал этих мальчиков-пастушков в одно мгновение, всех телят. И веселье продолжается. Пир, праздник, сам с собой Кришна наслаждается еще больше. Экстаз увеличился, как говорится. И он вернулся во Вриндаван, и все матери, отцы, которые встретили своих телят, коровы, и родители, которые встретили мальчика-пастушков, почувствовали любовь во много крат больше. Вот тут Баларама, его не было в этой лилии. Он очень удивился, что-то в Вриндаване странно происходит. Такой ажиотаж вообще. Раньше такого не было. Такая любовь сверхъестественная. Обычно такую любовь нет необходимости проявлять в материальном мире. Особенно, когда он увидел на пастбище, когда они пасли своих телят, они увидели коров высоко на Говардхане со взрослыми пастухами. Там были скалы обрывистые, можете представить? Очень было высоко. И коровы побежали вниз, сломя голову к своим телятам. Просто они полетели. Можете представить, такие тучные коровы бегут вниз со скал. Их абсолютно не заботят, что там скалы, и нет тропинок, там камни и все остальное. Пастухи хотели их удержать, они же молоко сейчас все свое дадут телятам. Все, весь удой пропадет. Но не смогли. Они были неквалифицированы. Поэтому они очень рассерженные, спустились вниз, обиженные. А коровы тремя жадно лизали своих телят. Причем это были старшие телята, а не младшие. У них уже были младшие телята. Но любовь к старшим была сильнее. Вот тут Баларама-то и удивился. Что за странная любовь, в которой нет никакой необходимости. Они их так лижут, что готовы проглотить просто. Пастухи спустились злые, расстроенные, но увидели своих детей, и сердца их поплыли. Они забыли все, слезы потекли, взяли на руки, вдохнули мат волос и чуть сознание не потеряли. Баларама думал, что за любовь вообще? Такая любовь, что невозможно пасти коров вообще. Вообще невозможно ничего делать. Такого не бывает. Мне кажется, это какие-то полубоги, это уже не мальчики и теляты. Либо Кришна, это ты сам, скажи честно. Он догадался об этом. И пока это все происходило, прошел год. Никто не замечал подмены. Вернулся Брама очень быстро. Ему даже надо Брамалоку и обратно. Это год заняло у него очень быстро, очень-очень быстро, потому что он знает, что шутки плохи с огнем. Это же все-таки верховный. Ему нужно было увидеть, как же он тут наслаждается, продолжает наслаждение. Он спускается на лебеди, смотрит и видит. Кришна сидит на берегу Ямуны, держит сандыш, пальцы просвечивают на фоне солнца. И вокруг ажиотаж, праздник просто. Те же самые пастушки и телята, там все хвосты у них вверх, в экстазе, все прыгают, все едят, завтракают. Такое блаженство еще больше, чем было. Брама посмотрел четырьмя головами, раз, проверил все, просканировал. Те же самые. Те же самые, я их запомнил, каждого. Они сейчас спят в мистическом сне на Брамалоке. А может, я никого не крал, я уже не помню. Начал сомневаться в своей мистической силе Брама. Что-то я не могу понять. Похоже, что я крал, а может, не крал. Может, этого уже не было. И он не мог, он был без толку, тогда решил оставить тело. Брама, у него привычка такая. Для него это не так, как для нас. У него много всяких тел. Если какая-то проблема, он просто составляет тело проблемное и в другом теле находит решение. Так случается. В его творении, когда он попадает в тупик, из-за демонов он оставляет тело и в другом теле находит решение. Это Брама. Он не умирает обычным образом. Даже оставляя тело. Он решил оставить тело, чтобы найти решение. Но Кришна знал, если он даже миллионы тел оставит, то не найдет решение. Он просто умрет и все по-настоящему. Потому что Брама должен был найти ответ, он творец, иначе он теряет все, всю свою репутацию, квалификацию, свое положение, все теряет. То есть, жизнь и смерть была поставлена на карту сейчас Брамы. И поскольку он преданный, Кришна улыбнулся и приоткрыл завесу Йогамаи. Этот спектакль, раз, завеса приподнялась, и Брама вдруг увидел, это не мальчики-пастушки, это не телята. Да, те так и спят там, это сам Кришна. Наслаждение его не прерывается ни при каких обстоятельствах. Вот это называется Бог. И он не обязан ничего делать, не обязан даже создавать вселенную, не обязан ничего здесь творить, не обязан зачинать детей в этом мире. Это все делают живые существа. А он лишь наслаждается своим личным бытием. Личность Бога называется. У него есть личная жизнь. Безграничная энергия. И личная жизнь вот так же безгранична. Это секрет, это тайна. В личных отношениях даже не важно знание. Можно знать человека, но он не нравится. И личные отношения как раз не строятся из-за знания, может быть. Он, может, нам не подходит. личных отношениях важно желание, совместимость желаний. Как люди общаются? Они хотят любви, уважения, счастья, но проблема совместимости остается. Она мешает им наслаждаться. Есть много несовместимых вещей, которые нас раздражают, выводят из себя. Вот возникает вопрос. Можем знать Бога, но нет совместимости желаний. Совмещаются ли сейчас наши желания с Его желаниями? Вот в чем вопрос. Вот в чем проблема. Вот это называется познание Бога. Нужно понять Его желание. Для этого нужно знать личность. Личность означает желание. Не просто понять творение, продукт Его разума, этого недостаточно. И в конце концов стать имперсоналистом, потому что все это становится неважным. Это разнообразие только запутывает. Легче понимать единство всего. А как же быть с разнообразием? Решения нет. Пока человек не познает личность Бога. Непосредственно. Это высшее проявление абсолютной истины. Вот оно сможет понять прятки. Открываете и видите, Кришна, все понятно. За этим великим разумом находится Верховный Наслаждающийся, которым всем этим наслаждается. Своими энергиями. Это для его наслаждения. Значит, вывод каков? Что я создан для его наслаждения. Поэтому я могу быть счастлив, только удовлетворяя его чувства. Хришикеша, Хришикенес. Севанам Бхактиру Чете. Никто не может быть счастлив, если он не удовлетворит чувство Кришны. Никто не может быть счастлив и сыт, если не положит пищу в желудок, не так ли? А желудок даст эту энергию. Точно так же. Кришна – это тот самый желудок творения. Если мы совершаем преданное служение, то только в этом случае можем быть счастливы. Если рука хочет получать пищу независимо от желудка, она не сможет быть счастлива. Даже голова не сможет. Такая умная. Нужен желудок. Это и есть самое разумное действие. Уметь наслаждаться жизнью правильным образом. Если мы удовлетворяем Кришну, мы можем правильно наслаждаться. Это означает сила, нравственность, победа, здоровье, успех и все остальное, чистота. Но если у нас независимое наслаждение строится, нечистое наслаждение, это значит потеря здоровья, потеря нравственности, потеря успеха, потеря всего. Все зависит от, именно от того, как мы наслаждаемся в этом мире, чистым образом или нечистым. И самая чистая форма наслаждения – это бхакти-йога, это проявление любви к Богу. Это тоже наслаждение. Но где преданность заботится? Прежде всего, о его удовлетворении. А о себе уже беспокоиться не нужно в этом случае. Кришна беспокоится об этом. О чем Кришна думает в духовном мире? Только об одном. Как доставить удовольствие своим преданным, говорится. Так зачем же нам беспокоиться о чем-то? Поэтому говорится, если вы служите Богу, не беспокойтесь больше о том, где спать и что есть. Не думайте об этом. Все прикладывается к этому. Это главный принцип. Поэтому есть три аспекта абсолютной истины и высшее проявление личности Бога, которое включает в себя и параматму, и браман. Говорит, если вы смотрите на солнце, пропадает, вы сразу увидите сияние его. Но вы смотрите на сияние солнца, отдельно от солнца, вы не видите солнце. Там все же чего-то не хватает. Поэтому, осознав Брахма-джоти, Бахунам, Джанманам, Анте, Гьянаван, Мам, Прападьяте, Васудева Сарвамати Самахатма Судурлапа, Бахунам, Джанманам, Анте, что означает? Через много рождений и смертей, человек, который на самом деле постиг Брахман, снова и снова возвращается сюда, в конце концов, становится преданным и выходит полностью из-под контроля материальной природы. Но пока он достигает Брахмана, он вернется обратно обязательно. Это временное освобождение. Это не вечное освобождение. Потому что в Брахмане нет никакой деятельности и нет высшего вкуса жизни. По-настоящему высшего. Там есть вкус освобождения от страданий. Но там нет возможности обмениваться любовью. Там безличный Брахман. Там нет личности. Поэтому те люди, которые медитируют на безличный Брахман, они не лишены вкуса материальной жизни, не так ли? Их влекут чувственное наслаждение к себе. То есть материальный мир все равно привлекает их. То есть принцип привлечения называется Кришна. Кришна их привлекает через материальную природу. Но те, кто служит Кришне как источнику всего, они никогда не привлекаются материальной природой. Преданные медитируют на Радху и Кришну. А что это такое? Это мужское и женское. Прадхарани – это девушка. Трансцендентная форма. Его трансцендентная супруга. А Кришна трансцендентный любовник. Но медитируя на трансцендентного любовника и любовницу, мы избавляемся от сексуального желания. Вот что такое Кришна. Настолько привлекательна эта лила, настолько привлекательны эти отношения, что материальные отношения нас после этого не привлекают. Поэтому секс, используя браки для зачатия потомства, и больше он не нужен для преданных. По этой причине. Что есть более высокая чистота, где находится сознание преданного. Это бхакти-йога. Здесь нет такого вкуса, который бы привлекал преданного в материальном мире. Вначале еще это может привлекать или отвлекать от преданного служения. Но позже преданный просто на это не обратит внимания. Когда он утвердится в сознании Кришны, он просто не обратит внимания, что в его сердце Радха и Кришна. Это невозможно интересоваться чем-то еще в этом мире. Вот это называется Кришна. И даже Махавишну хочет видеть эту форму. Не просто хотел увидеть одного Кришну, хотел увидеть Кришну и Арджуну, их отношения. Вот что привлекательно. В отношениях Бог по-настоящему привлекательный. Сам говорит по себе, Прабхупада говорит, он не очень привлекательный. Как вот в окружении преданных. Вот это очень, очень удивительно. Вот у Кришны есть такие особые качества, у которого нет никаких других экспансий Бога. Вишну Татв. Играет на флейте только Кришна. Другие тоже как бы играют, но они подражают ему. Он настоящий игрок. У него преданное окружение, они удивительные. Таких игр не бывает ни с кем. Когда Кришна прятался от гопи во Вриндаване, он принял форму Нараяны, чтобы спрятаться. Прятки. Он стал величественно. У него вот появилась такая высокая корона, гирлянда ваджаянти, четыре руки с атрибутами, шелковые одежды длинные. Он стоял беспристрастно и отреченно. Кришна превратился в Нараяну по Вриндаване. Оба поискали, где же Кришна, где же Кришна. И бегали по Вриндавану, искали, где же Кришна. И пробегали, видели, о, Нараяна. Харибол Нараяна. Ты Кришну не видел? Но Вакунтхи говорит, Нараяна, о, мои поклоны, верховный Бог, и на молитвы, значит, все гимны читают. А гопи говорят, ты Кришну не видел? Нет? Ну ладно, побежали дальше. Что Нараяна ответил странно на этот вопрос. У него четыре руки, он показал во все четыре направления света. Все, Кришна везде. А Нараяна ничего не понимает в этом, побежали дальше. Нет у Нараяны таких близких отношений со спутником Кришны. Нет таких друзей, которые прыгали бы прямо на плечи на божество. Никто не залезет, правда же? Если это великое божество, как же можно так? А с Кришной именно такие игры происходят. Вы с божеством начинаете танцевать в обнимку? Или играть вместе в прятки? Или есть просад, отбирать друг у друга что-то и доедать? Можете с ним шутить. Это с Кришной происходит. Это удивительные игры. С Богом. Когда вы можете даже его на руках держать, как ребенка, и иногда учить ругать чему-то. Нанда Махарадж говорит, Кришна, принеси мою обувь, пожалуйста, Кришна. А Кришна еще маленький, он сам едва ходит. Поэтому просто интересно, как же он справится с такой задачей? Он родитель. Что у меня за сын, сейчас посмотрим. Он еще сам на ногах твердо не стоит, но там сандалии у Нанда Махараджа вот такие. Для Кришны. Очень большой. Он еще маленький Кришна в этом возрасте. И надо Махарадж смотреть, что же он сделает. Разумный ребенок? Нет. Что он предпримет? Потому что он может взять только один сандаль. Другой он уже не сможет взять сандаль. И Кришна подходит, берет один сандаль, кладет его на голову, берет другой сандаль, кладет его на голову и на голове приносит два сандаля. Он на голове обувь своих преданных носит. Надо Махарадж восхищается. Какой разумный ребенок. О, Харибол, Кришна, спасибо. Давай его сюда. Это Нараяна. Кришна Нараяна. А Нанда Махарадж даже об этом не догадывается. Он забывает. От такой любви родительской он вообще не думает, что это Бог. Это мешает ему. Это просто ему мешает любить ребенка. Если он Нараяна, то как же его заставлю тапки носить? Тогда чему же я буду его учить? Всему конец. То есть удивительно, игры с преданными. Игра на флейте означает, что на пятой ноте сбегаются все живые существа. Теряют сознание просто. Потому что в этой игре на флейте пхава, в этой игре все ведическое знание, эта флейта пронизывает все творения, говорится. Все с этого и начинается, от Кришны. Потому что все хотят этого вкуса жизни.
Все хотят Кришну.
Он только заиграет на флейте, деревья начинают танцевать, двигаться, а камни плавятся. А ему она начинает течь в другую сторону, говорится. Туда, куда вообще бы вода обычно не течет вообще. Она течет к Кришне, где бы Кришна ни находился, она течет туда. И лотосы гонят туда. И попугаи покрывают всю листву, и листвы не видно, одни попугаи, не с головой. Видите такое дерево с попугаем? Дерево с попугаем. Ну, значит, Кришна там играет на флейте. И цапли все сбегаются, эти вот, которые по рекам ходят вдоль. Они сбегаются туда, и все живые существа его окружают, и цапли смотрят на него вот так вот в упор и закрывают глаза. Пришли посмотреть на Кришну. Потому что когда они видят Кришну прямо, непосредственно, ту же форму они видят в сердце у себя. Поэтому это более дорого. В сердце. Закрывают глаза, а Кришна перед ними, они стоят, смотрят, но с закрытыми глазами смотрят. Олени другие, конечно же, гопи слышат. Они что, туда, там какой-то ажиотаж, там волны иммуны, там все птицы, там попугаи, там Кришна. Кришна играет на флейте у Гартана. Пойдем туда. Центр всего. И Кришна знает каждое живое существо в Вриндаване. Даже вот новую травинку, которая выросла, он сразу приходит туда и смотрит. И удивляется. Какое чудо, он говорит. Радхарани, смотри. Новая травинка в Вриндаване. Поэтому не так-то уж плохо быть травинкой в Вриндаване. Кришна все замечает. Говорит, я знаю всех. Меня не знает никто. Как он наслаждается, никто не знает. И почему он наслаждается, даже он не знает. Почему он Бог, он не ответит на этот вопрос. Ответа нет. Так было всегда и вечно. Это мы говорим о личности Бога, поскольку таков комментарий Шрилы Прабхупады, что так важно. И отношения с личностью строятся главным образом, когда мы погружаем свое сознание в имя личности. Ну, в нашем случае, может быть, в материальном случае, имя отличается от личности. Например, в Узбекистане я спросил своего отца когда-то, какие имена в Узбекистане? Он говорит, ну, разные, бывают смешные имена. Я говорю, какие? Он говорит, был маленький ребенок, родился, назвали его Медвежонок по-узбекски. Вот он говорит, уже вырос большой, вот так Медвежонком зовут. Также Медвежонок. Так прозвище детское осталось. Кто-то Александр, это значит защитник. Но не означает, что он защитник. Может, он боится всего на свете, этот Александр. Может, и что, он сразу испугается и убежит. Может быть, он совсем не такой. То есть, имя еще не обозначает личность в материальном мире. Это, скажем, условное обозначение, техническое обозначение. Просто вот нравится звук, имени и дают ребенку. Но духовное имя соответствует качествам и природе, не отлично от личности. То есть, имя от личности изначально не отличается. Именно в этом смысл имени. Оно полностью представляет личность. И в духовном мире, если вы называете любое название, говорите дерево, или трава, или Кришна, или корова, в этом звуке присутствует личность. Скажите, кто такая корова в духовном мире? Ну, корова всех коров. Сурабхи, видите, вы знаете, что такое корова. А люди обычно не знают, что такое корова. Есть источник же этой формы. Оригинал – это сурабхи. А Кришна означает, что такое? Все прекрасны. Это его изначальная природа, все привлекающие. Вот таким образом, если вы говорите «Кришна», в этом звуке присутствует он. И если при этом еще есть вера и знание, что там есть Кришна, вы очень быстро начинаете входить с ним во взаимоотношения. И если не знаете, то вы входите в отношения по-другому. Вы повторяете и не знаете, но он знает. И что-то происходит. Что-то происходит. Но вы не знаете, что точно происходит. Как во сне, в холодной комнате человек спит. Во сне он может не понимать, что холодно, но ему снится, что что-то во сне не то. И вдруг в комнату заходит друг, друзья, видят такую картину. Холодно, он спит, укрыли его, разожгли камин, тепло, и он во сне, ему гораздо лучше. Но он так и не понял, что было. Он не знает, но его знают. Также, если мы повторим Хари Кришна не в знании, то он-то знает, что кто-то начал повторять его имя. Потом как бы что-то начинает происходить, еще не могу объяснить, что происходит, но уже что-то, мне лучше, мне уже гораздо лучше, я уже неделю повторяю 16 кругов, что вы, я уже продвинутый преданный. Я уже чувствую Брахман. Я недавно в колонии Нарисимхадева уже увидел. Через неделю такое случается с преданными. Правда. Чудеса на каждом шагу происходят. Но он еще не понимает, как это происходит, потому что он еще не видит. Личного знания, сознание не развито. Вот это могущество имени. Господь Читания говорил, что в имени присутствуют все энергии. Ниджа, сарва, шактиз. Все энергии присутствуют в имени Бога. Одного имени достаточно с Кологовинды, чтобы освободить всю Вселенную. Вот такая сила. А потом говорит, ну я настолько несчастный, что эти имена меня не привлекают. У меня проблема. Представьте, мне говорят, все так прекрасно, вот так хорошо, и так хорошо, и так полезно, и со всех сторон. Да, я понимаю, но меня это не привлекает. Это какое несчастье. Что же мне делать? У меня проблема, я плохой. Имя совершенно, но у меня нет к нему привлечения. Я почему-то думаю как-то плохо об этом. Либо без вкуса, повторяю святое имя. Я больной, что ли? Рупа Госвами говорит, да, больной желтуха не любит сахар. И можно объяснить, что это сладкое, что это вкусно. Он пробует. Нет, не могу. И что же делать? Принимайте этот сахар, это есть лекарство от желтухи. Интересно, что болезнь уйдет, и вкус вернется. Я смогу понять, как Тринатапи, Суничина, Таврорапи, Сахишнуна, Аманина, Манадина, Киртания, Садахари. Будешь постоянно, непрерывно повторять, каждую секунду, в сердце, на языке. Если станешь терпеливым, как дерево, смиренным, как трава, и будешь почтительным ко всем, и ничего не будешь ждать от других, у тебя проявится такой вкус, ты будешь совершенно здоровым человеком, сможешь понять, сколько нектара в этих двух слогах, трупа Госвами, Кришна, нельзя это описать, нет слов, потому что, когда этот нектар проявляется, когда святые танцуют на языке, хочется миллионы языков иметь, миллионы, ни одного недостаточно. И миллионы глаз, миллионы ушей. Говорит, как можно воспринять все это? Мне не хватает чувств просто. Нужно другое тело какое-то. Это тело несовершенно материальное. Что оно может увидеть, что оно может услышать? Так мало. Это Рупа Госвами говорит о святом имени. А Хари Кришна мантре. Господь Читания повторял мантру постоянно. Не сходило с языка никогда. Харидас Такур не сходило с языка мантры. Это могущественной личностью Господь Читания, это сам Кришна. На состояние Радхарани приходил. Даже когда в туалет Господь Читания шел, там тоже язык повторял святые имена. И тогда нужно было закрыть рот. Даже в туалет. Схватить язык. А потом один преданный сказал, а почему ты не повторяешь в туалете Хари Кришна мантру? А вдруг в туалете ты оставишь тело? То есть, где угодно можно повторять святое имя. Даже в туалете. Оно трансцендентно. Вот такой вкус, что человек не знает, как остановиться. Начинающий преданный не знает, как начать вообще мантру повторять. А продвинутый преданный не знает, как остановиться. Был такой преданный Господа Читания Калидас. Очень необычная личность была. Он доедал остатки от всех преданных тайком. Но так лил устраивал, что обязательно съедал потом остатки все. Был очень хитрый. И при этом имел привычку играть в кости. В одной руке у него мешочек с четками. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. И в кости играет. Читание там записывает. Там комментарий Прабхупады. Говорит, не спешите с выводами. Это освобожденная душа. А обычный человек, когда мантру повторяет, думает об игре в кости. А такая личность, как Калидас, когда играет в кости, думает только о Кришне. Чем бы ни занимался, он думает только о Кришне. Вот такое совершенство описывается. Вот такая сила привязанности существует. Что человек может выполнять свои материальные обязанности, думая о Кришне на 100%. Это не мешает ему, наоборот, даже помогает ему исполнять свои обязанности. Итак, вывод всех священных писаний заключается в том, что всегда и при всех обстоятельствах человек в знании и с развитым разумом должен просто повторять святые имена Бога. Но всегда связан с Богом при всех обстоятельствах. Очень простой процесс, естественный. Имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Сегодня одна преданная получает посвящение в Харинама Дикшу, она получает святое имя сегодня, это Зинаида. Поэтому мы сейчас говорим о святом имени. По традиции нужно напомнить правила. Есть 10 оскорблений, которые можно совершить при воспевании святого имени. Нужно избегать их. Каждый, кто избегает этих 10 оскорблений, достигнет совершенства в этой жизни. Прабхупада гарантировал. Это будет нетрудно, если избегать оскорблений. И первое оскорбление, очень могущественное оскорбление, это критика, поношение преданных, которые посетили свою жизнь воспеванию святого имени и распространению славы святого имени. Это очень могущественная аппаратха. Если кто-то хочет покончить с Хари Кришна, то это самый лучший способ. И надолго. На 600 жизней вперед, говорится. Нужно просто нести хорошее оскорбление чистым преданным и на 600 жизней уйти в май вообще. Потом вернется через 600 жизней все равно. Все равно то, что он сделал, останется с ним. Но он надолго может выйти из практики, потерять вкус, стать критиканом или сойти с ума, стать злобным, шизофреником каким-нибудь, параноиком, что-то такое, как в результате оскорбления. Тяжкие последствия могут быть. То есть мы видим, что если совершаются оскорбления, то человек становится несколько злобным, неуравновешенным, нелюбящим, неумиротворенным. Вот, критика порождает вот такое настроение. И главное, что он теряет вкус воспевания. А если вы посмотрите на киртан, не имея вкуса воспевания, просто будете думать, это же толпа сумасшедших. Ну, подумайте сами. Включите киртан без звука, посмотрите, что происходит. Первое, что на ум придет, сумасшедшие люди. Но если слышите звук, вы чувствуете вкус, думаете, о, хо-хо-хо-хо, как там? В Майяпуре во время киртанов никто на полу не стоит. Между полом и потолком все находятся. Даже дети маленькие. Там много детей приходят, бенгальцы. А бенгальцы, они вообще маленькие сами по себе. А их дети вообще крошечные. Он такой маленький-маленький, но он уже большой на самом деле. Просто он рост такой. И он бегает просто как пуля. На киртане. И вот с такими карталами. Там всем знакомо чувство экстаза с детства вообще. Но если выключите звук и посмотрите, что эти люди творят, ну, они приняли допинг какой-то или ЛСД, что-то там страшное происходит. Без звука, если нет причины. И вот человек, который теряет вкус к воспеванию, будет смотреть, так это же просто сборище сумасшедших. Вот как это происходит. И он просто уходит из движения. Говорит, нет, ноги здесь больше не будет. Что такое Хари Кришна вообще? Что только вкус может раскрыть нам секрет, что поют и почему поют. Так написано, помните, в пророчествах. Только они знают, о чем они поют. И никто не знает, о чем они поют. Такие люди появятся, они уже появились. Поют по всему Нижнему Новгороду, никто не знает, чего они поют. О чем поют и почему так танцуют и радуются. Какая причина вообще? Люди улыбаются, думают, эти странные люди, странные люди. Но если вкус проникнет в уши, они начнут сами петь, танцевать. И ничего странного там нет. Они говорят, а вы что, не понимаете? Это же Хари Кришна. Одна женщина в Перми, она шла по улице, в это время была Радхаятра или Харинама. Радхаятра, по-моему, была у них. Она шла просто по улице. Навстречу Радхаятре, подумала, странные люди какие. Ох, и странные. Так, немножко так покосилась, улыбнулась, пошла дальше. Прошла почти полквартала. И вдруг стал танцевать. Он говорит, ой, что это я? Люди же вокруг. Зачем? Я же на работу иду. Я психолог, уважаемый человек. Я же не просто какая-то девчонка тут уличная. Чего я тут танцую на улице прям? И более того, она пошла задом в обратную сторону. Она еще больше удивилась. Что там такого не было никогда. И задом догнала Радхаятру и танцевала несколько часов. Она мне рассказала сама лично эту историю. Я говорю, думала, что я сошла с ума вообще. Первое, что подумала, я точно сошла с ума. Меня вот какая-то или магия, или что-то они со мной сделали с этими мантрами, что они со мной сделали. Вот такой был пример. То есть, как только вкус проникает, все, уже поздно. Все, задний ход и... То есть, это могущество Кришны. И тут уже от Кришны зависит, к кому он эту милость направит сейчас и как. Это уже личное отношение. Как мы приходим в сознание Кришны и почему это уже личная духовная жизнь. Это всегда уникально и неповторимо у каждого. Именно где мы начинаем чувствовать, что это хорошо? Вот когда мы благоприятно настроены к преданному, мы всегда испытываем хороший вкус. Поэтому нужно стараться избегать оскорблений преданных, прежде всего. Рагунат Бхатта, Рагунат, да, это Гопала Бхатта, по-моему, с вами, Рагунат был еще, да? Неважно, но он никогда не критиковал преданных. И даже другие преданные спрашивали, как тебе удается, и ты вообще никогда никого не критикуешь. Ну, все что-то конструктивное все равно говорят о плохом и хорошем, но ты никогда. Почему? Секрет расскажи. Это я подумал, какой смысл критиковать преданных, если каждый из них служит Кришне в меру своих возможностей. Понимаете смысл? А Прабхупада говорит по-другому. А если человек стоит под душем, зачем же критиковать, что он грязный? Есть в этом смысл? Если преданный занимается преданным, зачем же вы критикуете? Это означает зависть. Это плохая вещь. От зависти нужно отказаться. Вот потом первое оскорбление нужно помнить. Второе оскорбление, что при изучении ведической литературы может показаться, что есть также другие могущественные личности, не только Кришна, но Вишну, Брахма, Шива, Индра, Чандра, Сурья, Вивасван и прочие. Ну, это великие полубоги. Поэтому иногда люди думают, Кокарин, с кому ты поклоняешься, Шиве или Браме, могущество одно и то же, результат тот же самый. Нет, это серьезное оскорбление тоже. Нужно на самое высшее место ставить изначальную личность Бога. Только Богу поклоняться нужно. Остальных мы уважаем по-другому. Мы уважаем полубогов, но поклоняемся Кришне. Это разные вещи. Говорится в Бхагавад-гите, что если человек поклоняется полубогам, он поклоняется мне, Кришна говорит. Просто делает это неправильным образом, не так, как следует. Потому что все блага, которые дают полубоги, даются это мной. От меня это исходит. Поэтому ведическая культура говорит, что высший объект поклонения нужно ставить на высшее место. Кришна должен быть на первом месте поклонения. Третье оскорбление – не подчиняться указаниям духовного учителя, считать его обычным человеком. Как вы думаете, жизнь преданного может считаться жизнью обычного человека? Вот мы все преданные. Обычный человек разве может о Кришне всю жизнь говорить и думать? Он только о себе думает. Вот. Чем больше о себе думает, тем более материалистичен. То есть преданный всегда о Кришне говорит. Прочитайте книги Прабхупады, где он о себе здесь что-то говорит. Он написал столько томов, ничего о себе практически не говорит. Только о Кришне. Вот это называется духовный учитель. Он утвержден в брамане, утвержден в преданном служении. Поэтому его нельзя считать обычным человеком. Все, что он говорит, связано с Кришной. Наставление нужно принимать серьезно. Четвертое оскорбление, что человек может критиковать ведическую литературу. Кто-то может сказать, а как это возможно, критиковать веды? Да. Есть две причины, побуждающие к этому. Либо что-то трудное для понимания написано там, утверждается, человек начинает критиковать. Либо трудновыполнимое наставление. Также возможность здесь критиковать. Иногда шастры очень резко осуждают семейные привязанности. И даже некоторые преданные бывают недовольны, слышат. Будьте осторожны. Нужно уважать Священное Писание, даже если нам что-то не нравится в этих наставлениях. В этом есть высший смысл. Пятое оскорбление. Интерпретировать по-своему значение святого имени. Я слышал, как некоторые люди иногда говорят про чакры, про какие-то другие вещи, связывают это с Хари Кришна мантрой. Это очень плохое объяснение. Такой человек долго не сможет воспевать святые имена. Не сможет глубоко. Как только чакра откроется, он все забудет про Кришну сразу же. Это склонность мистических ситх, желание мистических ситх. Имя Кришны, сам Кришна – это одно и то же. Вот это правильное объяснение. Шестое оскорбление, когда человек думает, считает величие святого имени считает плодом воображения. Преувеличение. Это преувеличено. На любой рекламе мы увидим такие лица очень радостные. Мы понимаем, таких радостных людей не бывает от плитки шоколада или от Кока-Колы. Нет, нет. Такой экстаз, что просто, знаете, разрывает на части. Кусочек шоколада. Нет, нет, такого не... Это преувеличение. Это рекламная кампания, просто понятно. Если вы думаете, что это тоже рекламная кампания, прославление святого имени, то люди глубоко ошибаются. Нет возможности описать границ. Тогда я могу подумать, почему этого не чувствую? Вот я повторяю какие-то свои круги, но я не чувствую безграничного могущества, как это описано. А Бхагавадгита Кришна это объясняет. В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. Безгранично. Сколько хотите. С какой степени предаемся, в такой степени вознаграждаемся. А границ нет. То есть, так же зависит от наших отношений с Богом. Седьмое оскорбление – это распространенная вещь, это тормоз для мировой религии. Совершать греховные действия, надеясь на очистительную силу святого имени. Ну, раз оно такое могущественное, ну, какие проблемы. Немножко погрешить, очищусь, на киртан приду, попаю в Хари Кришну, и все. Грех уйдет. Это так, верно, что очистить можно любой грех. Нет такого греха, который не устранит святое имя. Но если мы так думаем, это уже оскорбление, это препятствие. Ненамеренный грех прощается. А вот такое настроение, это уже препятствие, потеря вкуса. То есть человек должен уметь раскаиваться, если он совершает грехи, он должен сожалеть об этом и стремиться больше никогда этого не делать. Вот это правильное настроение. Тогда он может продолжать свою практику, не теряя вкуса. Восьмое оскорбление считает, что воспевание святого имени – это один из благоприятных ритуальных церемоний, карма-канда, знаете, для улучшения материального положения. Карма-канда, она учит нас улучшить материальное положение, улучшать. Как стать богаче, как стать здоровее, как улучшить материальные условия, райские планеты даже. Это все раздел карма-канда дает. На самом деле, святое имя – не из материального мира. Если мы повторяем святое имя, мы уйдем за пределы материи. Здесь нас не должны интересовать даже Брахма-лока. А Брахма, Бхуванал, Лока, Пунар, Авартина, Арджуна, Кришна-гити говорит, что от высшей планеты Брахмы до самой ниши – это место смерти, место страданий. Это все материальная природа. Вот это Хари Кришна мантра откроет нам. И девятое оскорбление проповедуют неверующим, людям неискренним. Раскрывать славу святого имени мне нужно. Хотя Прабхупада давал им Хари Кришна мантру в другом настроении. Ну, беспокойство есть, он говорит, в уме. Повторяйте Хари Кришна, не будет беспокойства. Четыре круга повторяйте, ваши материальные дела пойдут в гору. А 16 кругов повторяйте, с голоду никогда не умрете. Все гарантировано пищу вам каждый день. Иногда Прабхупада говорил такие вещи. Но не раскрывал славу святого имени. Истинный смысл глубокий раскрывается тем, кто дает обеты. Тогда он получает посвящение святого имя. Вот тогда дается имя уже. Вот тогда это считается правильным. В другом случае, если человек неискренне не может дать обеты, он не должен получать посвящение святого имя. Может повторять, подготовя себя к посвящению. И десятое оскорбление, корень всех других, сохранять материальные привязанности. Хотя, выслушав уже множество наставлений на этот счет, якоря могут держать нас долгое время. Вроде плывем, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, парус, гиту читаем, ветер дует, все вроде есть. Но якоря не вытащили, никуда не поедем. И даже через 10-20 лет мы скажем, а где же према, Гуру Махарадж, где према обещанная? Все ачарьи обещали прему, а где према? Я так остался на уровне неофита. А как же Играрадхи и Кришны, почему не погружаемся туда? Слышали такие вещи? Якоря нужно вытащить. Лодка сама поплывет туда. Не нужно этого требовать. Или как-то еще ожидать. Это придет естественно, Прабхупада сказал. Если вы правильно практикуете процесс, избегаете действия оскорблений. Если мы начнем критиковать преданных за то, что они все еще на уровне садана бхакти, а все еще не говорят об играх Радхи и Кришны, это тоже оскорбление. И если мы критикуем преданных, которые служат Шрили Прабхупаде, берут на себя ответственность, это большое оскорбление. То есть, есть различные формы оскорблений, которые даже формируются в какие-то сообщества иногда. Но будьте внимательны, какие бы ни были сообщества вайшнавов, если там совершаются оскорбления, не общайтесь с ними. Это главное условие. Есть также другие группы вайшнавов, они вайшнавы. Но если они критикуют ИСККОН, или преданных ИСККОН, или философии Прабхупады, не общайтесь с ними. Они имеют право на свою точку зрения, но они не имеют права критиковать. Поймите правильно. Каждый имеет право на свою точку зрения. Пожалуйста. Но если она противоречит концепциям Прабхупады, пусть они делают свою группу, но не нужно критиковать никого. Потому что критика – это уже авайшнавское поведение. Вот она главная проблема. Не потому что мы не хотим общаться, мы просто не хотим слушать критику, общаться с любыми вайшнавами. Во Вриндаване сколько вайшнавов, не исконовских, в Бриджабасе. С ним очень интересно общаться, мы ходим по храмам, не исконовским во Вриндаване. Экстаз. Когда мы там поем Хари Кришна мантру, все Бриджабасе танцуют, как сумасшедшие. Или когда Бриджабасе поют, мы тоже танцуем, как сумасшедшие. Это экстаз. Там нет критики. Там есть святое имя, там в центре Кришна. Но когда вайшнавская группа начинает себя противопоставлять кому-то и критиковать, не общайтесь с такой группой. Вы потеряете вкус. Один преданный мой брат Боги спросил моего гуру Махараджа в Москве однажды. Этот вопрос. Мы его встречали зимой, холодно было. Приехал уже полночь, часов в 11, замерзший с самолета в Москву, и ученики там согрели воду, там что-то сделали, там горячие напитки подготовили, все, чтобы гуру Махарадж согрелся. И в 11 часов он зашел, сел, и стали его отогревать как-то. Преданные сели на полу, и он сказал, ну, вопросы есть какие-то сейчас, вот несколько минут, если какие-то вопросы задавайте, важные. Важный вопрос. Преданный был важный вопрос. Он просто не знал, как его сформулировать. Он руку поднял, и он, вот видно, что что-то важное хочет спросить, и мы ждали. Все напряженно ждали, он что-то хочет спросить важное. И он выдал из себя, Гуру Махарадж, говорит, Гуру Махарадж, ну вот, у меня вопрос. Как обрести вкус воспевания святого имени? Ну, как вот у вас. Потому что, когда вы видите Гуру Махараджа, понимаете, вот это вкус, вот это воспевание. Вот ученик, ну, а как же вот этот вкус обрести? В это время он пил молоко и хрустел какими-то, как это называется, гренки. Горячее все было, чтобы согреть его. Он так хрустел и сказал, бойтесь! Все вздрогнули, побожились. И опять хрусь. Может быть, вопрос неправильно перевели. Он снова, бойтесь. Грумара, что? Бойтесь оскорбителей, сплетников. Вот просто общаясь с такими людьми, потеряете вкус святого имени. Вот и все. Вот и весь секрет. Материальные привязанности сохраняются, они выражаются всегда в каком-то противопоставлении. Если вы делаете свою группу, хорошо. Своя намахата – хорошо, но если вы критикуете другие намахаты, это плохо. Если вы говорите, мой гуру Махарадж чистый, преданный – это очень хорошо. Но когда вы добавляете не то, что другие – это очень плохо. Бойтесь противопоставить – это двойственность ума. Мы должны видеть, что все слуги Кришны, если даже человек делает что-то неправильно, и сердце увлечет к этому, вы должны сказать, хорошо, мы не критикуем. Как Параматма говорит, хорошо, пробуй. Но мы не противопоставляем. Хотя Прабхупада говорит, другие вещи мы говорим. Но хорошо, если ты это хочешь, делай это. Попробуй это сделать. То есть опыт обрети. И часто преданный куда-то уходит, обрести какой-то опыт, он возвращается в ИСККОН, мы говорим, Харибол, добро пожаловать, вообще ждали тебя. Очень хорошо. Никакой критики не должно быть. Мы должны давать шанс оставаться вместе друг с другом. Что в единстве можем прогрессировать быстрее, чем индивидуально. Сейчас индивидуально никто прогрессировать не может. И когда мы противопоставляем себя другим, мы индивидуализируемся, и наш прогресс становится как консервная банка. Знаете, что такое? Вы хорошо сохранитесь, но ничего не произойдет и через 20 лет. И через 20 лет ничего. ИСККОН уже давно изменится за это время, а он так и будет в этой концепции находиться. Вот что грозит таким людям. Это то, что мы наблюдаем. Поэтому очень важно при воспевании святого имени сохранять вот это сознание чистоты. Эти 10 оскорблений нужно избегать. Каким же образом их избегать? Все сразу 10 оскорблений. Бхактивинода Тхакура говорит, повторяйте внимательно святое имя. Просто внимательно. Технически я скажу так об этом. Повторяйте бодро, быстро, чтобы ум не успевал проникать между слогами и словами. Чтобы не было пространства еще для гуляния ума. Бодро и быстро повторяйте мантру. И погрузите в эту вибрацию ум. Ничего не нужно представлять и воображать. Нужна вибрация. И ум должен просто отдыхать в этой вибрации, омываться. Вот это джапа-медитация. Вот с этого начните. без раздумий каких-то. Просто языком нужно активно вибрировать Хари Кришна мантру и ум погрузить в вибрацию. Все, вот эта техника. Все остальное придет автоматически. Само по себе. Как мы сказали, ниджа сарва, шакти, все энергии. И Кришна знает, как эту милость прийти по отношению к нам индивидуально. У нас будет у всех индивидуальное развитие. Это личное отношение с Кришной. Тот, который играет на флейте. Тот, который, у которого украл Брама мальчиков и телят. Тот самый, тот самый. Тот, который управлял колесницей Арджуны. Тот самый. Тот, кто во Вриндаване с Гопи танцевал по ночам. Тот самый. Это его имя. Он сейчас существует где-то с Арджуной. Он и сейчас находится в своем Вриндаване. И мы зовем его отсюда. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. И он прекрасно слышит. Еще к тому же. Личность Бога. Теперь Зинаида должна подойти сюда. Угу. Она сегодня единственный кандидат в инициацию. Нужно ей дать тоже микрофон. Она сейчас произнесет, даст обеты, обещания. Так, пожалуйста, Зинаида, какие обеты вы хотите сегодня дать? Вот микрофон, вот возьмите, произнесите здесь, перед божествами, перед преданными.
Я обещаю до конца своей жизни, каждый день, на четках, повторять 16 кругов маха-мантры Хари Кришна и соблюдать 4 регулирующих принципа. Не есть мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры и не заниматься сексом.
16 кругов минимум. Можно больше?
Минимум. Можно больше.
Можно больше. Можно как можно
это
больше.
Минимум.
И внимательно. Хорошо.
Да.
Старайтесь. Спасибо. Хороший обед, все подтверждают. Можно микрофон отдать. Сейчас вы получите имя. Это имя матери Господа Чайтаньи, Шачиматы. Оно звучит так. Гауранга Дживани Давидаси. Гауранга Дживани Давидаси Кей. Да. Ну, ягья будет позже, когда у вас будет возможность. Сегодня она только одна, кандидат, садитесь.
У меня внука зовут Гауранга.
Внука Гауранга. А я не виноват, я не знаю. Гауранга Дживани. Жизнь и душа Господа Гауранги.
Теперь вы счастливы.
Так и оставайтесь счастливой, хорошо. Хари Кришна. Теперь, пожалуйста, перед несколько вопросов.
Когда мы подходим к алтарю, вы уже упоминали, что мы чувствуем себя очень грешными. И есть за что. Откуда в этот момент все равно сохраняется желание почтения к себе?
Да. Грешный человек не хочет, чтобы его сталкивали вниз. Это больше всего, чего он боится. Он ждет как раз понимания и прощения, ожидает человек. Согласны? Представьте, человек совершил грех, а его сталкивают еще ниже. Вот это он больше всего боится. В обществе преданных такого не бывает, чтобы его сталкивали вниз. Он как раз ожидает понимания, сострадания, прощения, чтобы начать новую жизнь с большим энтузиазмом. Поэтому так. Человек не хочет падать. Ошибается, но падать не хочет. Ждет поддержки. Нужно отвечать именно так, искренне преданным. При неудачах мы должны оказывать поддержку друг другу. Не сталкивать вниз.
Вот вы говорили об оскорблении, значит, или по критике следовательных. У меня вопрос такой. Если мы говорим о ком-то, о каком-то преданном, и говорим правду, но правда это не лицеприятно, но она является правдой. Вот является ли это критикой?
Нет. Если вы говорите правду, это не является критикой. Но есть одно добавление здесь. Иногда праведники, правые, и являются причиной конфликтов, когда в свои слова вкладывают неправильные эмоции. Например, слова, пронизанные ненавистью или злобой. Даже если это правда, это все равно, что змея коснулась молока, это молоко уже ядовито. Вся эта правда уже оскверняется и становится причиной конфликтов серьезных и обид. Это оскорбление уже. То есть настроение еще бывает оскорбительное. Слова правильные, а настроение оскорбительное. Нужно быть очень внимательным. Если даже вы говорите плохие слова, но у вас настроение не оскорбительное, вот это мягче, гораздо лучше. Как говорится, Браман, у него вот как раз он такой по природе, у него слова бывают такие резкие и острые, а сердце мягкое. Поэтому позволяется говорить Браману прямо рубить. А кшатрию не позволяется, у него сердце жесткое. Он должен мягко говорить. Язык-то у него мягкий, а сердце жесткое, острое. Поэтому на другой этикет. Так, будьте внимательны в умонастроении, когда общаетесь, особенно когда делаете замечания, нужно следить, как мы это делаем, в каком качестве. Если еще не можете в этом качестве хорошим сделать, терпите, ждите момента, когда подойдет момент, и можно сказать в хорошем качестве, тогда будет принято наставление. То есть нужно действовать, как духовный учитель делает. Нужны качества, чтобы давать наставление. Это не опасная критика. Опасная критика от людей, которые в знании находятся. Людям в невежестве не опасно критиковать. Это просто неприятность, так скажем. Но это не опасно. Скажем, родители узнали, сокрушаются, вот ребенок Хари Кришна повторяет, что с ним теперь, мясо не ест, то начинает критиковать, что за движение, что за Кришна твой. Это не опасно. Но вот когда преданный какое-то время провел с Адной Кришной, а потом начинает критиковать, что-то с ним случилось, вот это опасно. Он знает философию, он знает. Вот это проблематично слушать.
Касательно вот этого вот вашего ответа, вот на санкитне бывает, часто бывает, когда ругают писание, люди, которые не следующие. Вы бывает сердитесь?
Немножко сердитесь, но не слишком. Тоже, да, это не имеет силы. Одно, если люди такие оскорбления наносят, они невинные люди. Они просто не знают, что говорят. Помните пример Прабхупады, когда ему принесли газету, ученики были сильно расстроены, потому что вышла статья в Америке про Хари Кришну, и там одни оскорбления, одна критика. Говорит, Прабхупада, такая жуткая статья вышла про нас вот, в газете. Прабхупада не читал, он говорит, там сколько раз Кришна написано слово? Раз, два, три, восемь раз. Говорит, не такая уж и плохая. Имя Кришны есть, все хорошо. Нет, нет, немножко вы, конечно, будете расстроены чуть-чуть, но это не сильно, нет силы в этих оскорблениях большой. Просто киртан и все развеется. Да, эти качества трансформируются. Обидчивость трансформируется в глубокие размышления. Например. Вожделение трансформируется в претензии к Кришне. То есть, знаете, вожделеющий человек не боится объекта вожделения. Если он кого-то любит, он его не боится. Он, кажется, смелым становится. Он там к нему пристает постоянно. Вот если вожделение на Кришну направить, то преданные не боятся Кришны, заметьте. Они не благоговеют перед ним особенно. Они с ним запросто разговаривают. Так вожделение проявляется. На Бога направлены. Они могут даже претензии Кришне предъявлять. За что типа того, что я тебе служил верой и правдой, а ты? Такое настроение прослеживается. Это вожделение так работает. Зависть, конечно, никак мы не объясним и никак не применить. Но жадность можно применить. Кришна, я хоть и коплю, но для тебя, ты имей в виду, это все тебе. Это не для себя все. Это когда-нибудь все-таки тебе предложу, я построю там, сделаю что-то. Такая трансформация происходит. Но мы не давали посвящения, вы заметили? Ни одно посвящение не дали. Мы очень хитро поступили. Мы сказали и ушли сразу же. Пусть люди попробуют это. Это нормально. Это большей частью относится, говорится, к посвящению уже. Посвящать все это имя вот без обетов нельзя. Это уже оскорбление. Рекомендовать можно. Прабхупада говорил, что у вас беспокойство бывает в уме. Вот повторяйте Хари Кришна, рекомендую. Так тоже можно людям надо просто говорить посторонним. Помогает.
Если в духовном мире имя, оно отражает качество личности, самой личности, то когда духовный учитель дает имя ученику, это как-то отражает, можно поэтому судить о каких-то качествах ученика, или это больше как напоминание ему его связи с Кришной, о том, что он
слагает? Это субъективно. Гуру дает имена субъективно. Это не его вечное имя, касающееся сварупы. Имя у него другое на самом деле. Но сейчас гуру дает имя так, как он его чувствует, согласно вот этим обстоятельствам. Гуру дает имя согласно тому, как он чувствует качество ученика, его природу. Все это правильно. Но в разное время, в разных настроениях мы прибегаем к разным методам, как бы. Например, если вы хотите улучшить джапу, то нужно освоить технику прежде всего. Технический момент. Мы говорим, бодро повторяйте, не растягивайте, не тяните, чтобы собрана была джапа, чтобы не засыпали, и погрузите ум в вибрацию. Если вы это сделали, и тем не менее не слышите мантру, тогда медитируйте на ласкостопы гуру, просите о помощи. Видите, это настроение тоже имеет применение в каком-то моменте времени. Если это тоже не помогает, тогда можете пойти перед алтарем это делать, чтобы чувствовать присутствие божества, например. Или присутствие преданных, это тоже дисциплинирует ум. То есть разные наставления, они тоже применяются при разных обстоятельствах. Сначала освойте технику бодрого повторения и погружения в вибрацию, чтобы он никуда не убегал. Так гите говорится, да? Основа медитации, чтобы ум убегающий возвращался обратно. Ну так нужно повторять мантру. Он бегает обратно, 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 и постепенно он успокаивается. А затем уже другой этап начинается. Слава святого имени. Могущество святого имени можно перевести так. То, какими энергиями обладает святое имя, можно перевести так. Это все слава, достояние святого имени можно перевести. Айшвария, богатство святого имени, слава. Его трансцендентные свойства тоже слава. Все это так можно перевести. Когда Кришне поклоняются как Васудеве настроение, Ашварьи, мы это делаем в Исконе. Васудева поклонялся ему так, когда Кришна явился в тюрьме Камсы. Он видел в нем Нараяну. В этом случае Кришна предстает перед нами как Нараяна. Это имеется в виду. Но сам Кришна во Вриндаване. И там Ешода, Нанда Махарадж, друзья, вот этой вот атмосферы. То есть мы к этому придем постепенно. Пока нашего настроения не должно быть Вриндавана именно. Такое вот близкое, фамильярное. И именно вот так мы должны поклоняться. С благоговением должно быть, с благоговением поклоняться. Да. И Кришна предстает нам в форме также Айшвари, как он говорит в Бхагавадгите, о своих богатствах, проявлениях здесь, в этом мире. Вот в таком настроении мы понимаем его сейчас. Как источник всего, как отца всех живых существ. Но Бриджабаси не помнят этого. Для них не главное. Но мы должны в настроении... Придет время, когда мы почувствуем сближение отношений. Несомненно. Угу. Да. Еще раз, громче. Уйти от преданных, да и все, если не хочется. А что делать? Да ну этих преданных вообще. С ними столько проблем. Ой. Лучше дома сидеть, телевизор смотреть. Кино какое-нибудь про Кришну. А здесь что? Тут одни проблемы. Вот кого не возьми, сплошная проблема, правда же? Я достойна большего общения, правда же? Но эти преданные не годятся мне для общения совсем. Старайтесь общаться с преданными, а как же смирение развить? Как же со смирением? Так легче смирение развить. А как же вы развиете духовное видение? Как же будете видеть душу? Видеть недостатки легко, каждый может. Но пытаемся видеть душу. Преданный практикует сознание Кришны. Цените это. Этот пример помогает вам, вдохновляет вас. Вы знаете об этом, это поддерживает вас. Надо ценить, поклоняться преданным. Даже если у них есть недостатки, потому что они ванча калпатарубья чакри, пассивная чакра, говорится, просто одно присутствие преданное благо приносит. Любой пример. Но вы оцените это со временем. Чем больше вы имеете материального опыта, тем больше будете иметь вот этой благодарности к преданным. Старайтесь. Старайтесь быть благодарны тому, что Кришна дает, Прабхупад дает нам, что преданным. Они сомневаются в себе или в Бхактиврикши? Сомнения в чем? А, в себе. В себе сомневаются. А вы не говорите открывать. Вы говорите попробуй открыть. Попытайся открыть. То есть проба, проба. Пусть они попробуют. Это естественно, что они боятся вот брать на себя. А вдруг не получится и потом... Репутация изменится, правда? Сказать, вот начал и не получилось у него. Не способен оказался. Поэтому, да, нужно, чтобы получилось обязательно. Чтобы успех был. Поэтому можно попробовать открыть, как сделать какую-то вот пробную бхактиврикшу. Сколько у вас здесь бхактиврикш? Около 16. Да, и еще 10 пробных сделайте. Это несложно, как кажется, потому что там нет вот этих лекций, не нужно такое иметь, как бы, харизмы. Там обсуждение, все участвуют, нужно просто обсуждать вместе. Поэтому это несложно, каждый может. При какой-то решимости каждый может. Это очень-очень... Это самый важный, собственно, процесс в движении. Бхактивинода Тхакур говорил, что сознание Кришны распространится через бхактивирикши именно. Никаким другим путем. Через бхактивирикши оно будет распространяться широко. Это вписывается в программу? Нижнего Новгорода, я не знаю, просто вписывается, нет? А то я сейчас что-нибудь скажу. Тоже руководство есть у вас. Ну, если что, он откорректирует, ваш руководитель. Да? Очень хорошо. Значит, пробных еще 10 открывайте. И будет у вас 26 бхактиверидик. О, успех! Хорошо, уже 10 часов. Последний вопрос. Сыну вы поможете только в том случае, если он сам себе хочет помочь. Это прежде всего. Если он сам себе не хочет помочь, никто ему не поможет. Что касается матери, то молитвы матери очень могущественны. Вот что она должна делать. Она должна молиться за него днем и ночью. Это очень сильное средство. Искренне. Пусть читает книги о Боге, как бы, о Кришне, или какие она хочет эти книги, но пусть она интересуется Богом, молится ему. Пусть она вступит в эти отношения. Это шанс. Потому что никто, кроме матери, не имеет такого могущества. Джапа не является юга-дхармой. Там, конечно, святое имя, это юга-дхарма, но киртана юга-дхарма, сан-киртана, когда мы вместе собираемся и громко воспеваем, вот это юга-дхарма. Вот это самый мощный процесс освобождения. А джапа нужна для мошенников, Прабхупада пишет. То есть для нас с вами нужна джапа, потому что мы рождены не с этим желанием служить Кришне, у нас нет желания служить Кришне. Мы о нем и не слышали толком даже. И чтобы поддерживать желание служить Кришне, нужна джапа. Если мы не будем джапу повторять, мы знаем, что будет. Мы бросим все, верно же? Вкус сразу уйдет. Но пока мы джапу повторяем, у нас будет вкус служения. Вот это и есть главное. А служение главное векали собираться вместе и громко воспевать святые имена. И там растворяются все различия именно вот в этом процессе. Когда мы джапу уединенно повторяем свои круги, особенно 64, возникает ощущение собственного превосходства. Потому что ложное эго, оно тоже питается этим, тоже хорошо растет. Вот сколько кругов, и ложное эго тоже начинает подниматься. Что, о, 64 круга, о, Хари Кришна. Сейчас всех освобожу, сейчас всех благословлю. Но в киртане этого не происходит. Все в равном экстазе находятся, все экстатично переживают чувства одинаково, поэтому тут все растворяется, кто богатый, кто бедный, кто красивый, кто некрасивый, все безразлично становится, все хорошо, все вместе. Потому что санкиртан – это главный метод. Но чтобы санкиртану проводить, необходимо джапа. Мы даем обеты. Это тоже святое имя, но мы уже индивидуально работаем с умом. Вот это вот особая практика. Как бы очищение ума. Мы просто в порядок приводим при помощи джапы. Как умываемся утром, так же джапа нужна для умовения ума каждый день. Поэтому не удивляйтесь для воспевания 16 кругов, так вы не будете слишком быстро продвигаться. Какое-то продвижение будет, конечно же, но не такое быстрое, как если будете регулярно посещать киртаны. Воскресные киртаны важно, чтобы по 2 часа воспевать хорошо, вот так погружаться регулярно. Вот это будет движение.
Thank you. чтобы не совершить, ну, оскорбление. Ну, то есть, с одной стороны, общение с ними, это значит, ты волей-неволей оскорбляешь своего гуру, ты слушаешь эти оскорбления по отношению к духовным учителям, или как-то просто то, что даже общаешься с ними. А с другой стороны, они тоже преданные, и как вот, то есть, какая форма общения должна.
Когда преданный начинает критиковать других преданных, его называют авайшнав. Используют то же слово вайшнав, но авайшнав. То есть в обратном направлении. То есть он выглядит вайшнавом, но не вайшнав. Вот как описывает Харидас Такур. То есть он выглядит вайшнав. Слово вайшнав там есть, но авайшнав. Одевается как вайшнав, читает книги как вайшнав, мантру повторяет как вайшнав. Но это не вайшнав, это авайшнав. То есть вайшнав никогда не критикует никого. У него есть свое мнение, но он не будет критиковать. Позиции могут отличаться, но критики нет. Хорошо, они не доверяют гуру искону. Это личная позиция. Почему нет? Обычно преданные, которые потеряли гуру. У меня было такое. Гуру ушел, все. Женился, вообще ушел из искон. Вот после этого начинается вот этот анализ у всех. Вообще все ли они истинные? Если даже мой гуру не был истинным, так они рассуждают, то что тогда другие говорить? Вот такие мысли оскорбительные появляются. Но обычно они просто пережили вот эту трагедию, боль, травму. И их можно понять, собственно говоря. Тут, это их мнение, это нормально для них. Нужно время, чтобы они потом как-то восстановились, все эти ценности постепенно. Но если это они становятся позицию такую и проповедуют ее, это уже оскорбление, это уже авайшнав, это ложная гордость. Прабхупада говорит так, вы пошли к врачу зубному, а он оказался неквалифицированным, сломал зуб. Взял и здоровый зуб просверлил вместо больного. Перепутал. Так случается, знаете. И вы, у вас позиция вырабатывается первая какая? Больше никогда ни к какому зубному врачу не пойду. Верно? Ну а если зуб снова заболит, куда вы пойдете? Все равно нужен зубной врач. Все равно необходим духовный учитель. Непосредственный духовность имеется. Не какой-то парампари где-то, там Бхактивинода Такур или Шрила Прабхупада не говорят. Это шикша гуру. А дикша нужен гуру еще все равно. Все равно он необходим. Вы не сбежите этого момента. То есть важно, чтобы преданные, получив какой-то урок трагичный в духовной жизни, связанный с духовным учением, трагичный урок, чтобы они смогли восстановить свою веру. Это очень сильная личность означает. Это настоящий преданный. Они тут начинают сомневаться во всем и критиковать все на свете. Это уже авайшнав, это позиция плохая. Поэтому будьте внимательны. С оскорбителями близко нельзя общаться. Это навредит духовной жизни. То есть мы говорим, их можно понять, не критикуйте их за этот опыт. Но мы говорим, что если не совершают оскорбления, не общайтесь. Все, так написано в шастрах. Пусть идут своим путем, пусть идут без гуру, раз они никому не доверяют. Но они тоже будут так продвигаться, если не будут никого критиковать. Тоже будет продвижение. Но когда они критикуют, они не продвигаются, не становятся майявади. Это плохой результат. Один преданный имел свою точку зрения на проповедь, ученик Прабхупады. При жизни Прабхупада сказал ему: Прабхупада, я не согласен с вашим стилем проповеди. Ученики Прабхупады все были возмущены и хотели его в порошок стереть просто. Ну как он с духовным учителем разговаривает? А Прабхупада говорит, нет. И дал ему саньясу. Значит, говорит, у меня против саньяс зависит от меня, все равно чувствует зависимость, пусть проповедует. Вот сейчас прошло время, он вернулся в искон, этот человек. А долгое время он сам проповедовал. Вот, считал, что это вот искон, вот слишком грубо проповедует. Но это нормальная точка зрения, если вот он такой, ну, для него. Но дело в том, что он повел за собой и других. Говорит, Прабхупада не совсем прав. Например, он смог говорить, что вот я считаю, что нужно мягче, как-то вот так, и так, и так, и так, и так, и так, и так. Прабхупада приехал в то место, потому что понимал, что вот тут это уже можно навредить. Вера ученика очень важна. Один сомневающийся ученик пришел, он был лидером, он был очень ученым человеком, он стал сомневаться тоже, принял эту точку зрения. И пришел Прабхупаде прояснить, Прабхупада, ну как быть, ведь он тоже преданный, он хорошо проповедует. И он немножко не согласен, имеет право на такие вот мнения и так далее. Он говорит, да, имеет право. Но я тебе задам вопрос один, Прабхупада сказал. Ты считаешь его преданным, чистым преданным. Хорошо. Давайте задам вопрос. Как ты отличишь бхакти от амбиций? Подумайте хорошо. Можете подумать преданность. А как вы это отличить от амбиций? Вот почему нужен духовный учитель. Потому что пока вы еще не отличите бхакти от амбиций. Этот активный, амбициозный тоже активный, еще более активный человек. И действует как чистый преданный внешний. И садан на него хороший, и деятельности полно у него, он загружен по полной программе Сына Кришны. Но это может быть просто амбиции. Это может лечить именно духовный учитель в ученике. Поэтому гуру необходим. Видите, мы можем попасть в ловушку легко, без духовного учителя. Да не можем, а обязательно попадем. Это же майя. Поэтому предостерегаю, если такие моменты есть, будьте осторожны в общении. Правда?
Дело в том, что, в принципе-то, я никого не критикую. Во-вторых, получилось так, что я просто принял столицу Бхупады, да? И когда я стараюсь выполнять, я чувствую, что мне это помогает. И когда я делаю это наставление, то вот это в течение 10 лет, как мы совершаем программу, да, нам как бы, конечно, ну, Бхупада вдохновляет на это все. Я говорю, мне ничего не мешает вообще. Поэтому, наверное, в чем проблема-то? Если я скажу про Купали, да, и тут меня обвиняют в том, что я сказал бы какой-то ритве. Я к ним какие отношения не имею. Совершенно. Интересно, что мне просто интересно. Меня назвали ритвиком, написали объявление по всем тарифам, чтобы не пускать его. Мне просто удивительно. Я даже каких.
Значит, нужно быть осторожней. И если вы нашли прибежище в Прабхупаде, это хорошо. Это так тоже можно?
Нет,
прекрасно. Есть одно только оно, я сейчас объясню. Если прибежище в Прабхупаде, все прекрасно. Но ваша роль как шикша-гуру для других, поскольку вы старший преданный, связывать их духовную жизнь с их дикша-гуру, укреплять веру в дикша-гуру. И вам будет слава и почет. Я вот лично поклонюсь вам за это.
Нет, я не
вот это шикша-гуру называется.
Я просто считаю, что все дикша-гуру, они просто вдохновляют служить Прабхупаде. Я так понимаю? Как лучше служить Прабхупаде? Я не помогаю этому делать. Как это делать лучше, да?
Я понял. Но вы тоже подумайте о том, что я сказал в этом моменте. Что просто вдохновляйте, преданно служить лучше своим духовным учителям. Вот так нужно
я
делать.
Я никого не критикую, никому не отношусь так, потому что я знаю, что такое критика, да? И стараюсь вообще...
Это тонкий момент. Тонкий момент. Тонкий момент, поэтому старайтесь именно связывать ученика с дикша-гуру наставлениями, как шикша-гуру действуйте. Тогда в вас будут верить все. А все будет авторитетным образом, на 100%. То, что приняли прибежище у Прабхупады сейчас, это нормально для вас. Вашей ситуации. Моей ситуации тоже это могло бы быть, когда ушел первый духовный учитель. Я тоже мог принять прибежище у Прабхупады вот так, не как у дикша-гуру, а как у шикша-гуру. И бывает, что этого достаточно, а бывает, что нет. Но я принял еще реинициацию при этом. Но некоторые остались в прибежище Прабхупады как шикша-гуру, без дикша-гуру. Он считает, что он уже был, дикша уже была, все, так тоже можно. Но я посчитал, что лучше принять прибежище, реинициацию, я так посчитал, чтобы это было авторитетным образом.
Я хочу, что у нас один духовный учитель жизни должен быть, по которому где-то есть все жизни. Я бы и Прабхупада говорил, что... Кто...
Нет, тут путаница, вот тут путаница философская. Один гуру означает, что это Кришна. Потому что людей много духовных учителей в парампаре. А гуру Кришна. И, например, одна матаджи приезжала из Лондона, рассказывала о прошлой жизни. В прошлом она была брамачарием, учеником Прабхупады. Я ее спросила, как же в этой жизни выбрали другого духовного учителя, Бхактичару с вами? Потому что Прабхупада же ушел. Она сказала, именно потому его выбрала, что он всегда ссылался на Шрилу Прабхупаду. Видите, разницы нет. Вот это называется один гуру. Не физическая личность один гуру, а ади-гуру – это Кришна. Вот это нужно помнить. А представителей может быть много. Это все концепция гуру-татвы.
Я слышал, что ваш гуру тот, кто вас вдохновил на повторение этих имен, кто вам дал впервые, то есть знание открыл вам, это ваш истинный гуру.
Неважно. Можете принять гуру, кого хотите. Но также уважайте выбор других. Вот я что хочу сказать. Вы выбрали уже, все в порядке. Также другие выбрали, нужно это уважать. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.